Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из древнего Патерика, беседу Надежды Зотовой с представителем строительной компании Максимом Никитиным о жилом комплексе «Мечта», далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой мученице Драсиде, ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Говорили о матери Сарре, что она целые 60 лет жила возле реки и ни разу не наклонилась, чтобы посмотреть на нее. Авва Иперехий сказал: «Песнь духовная да будет в устах твоих, и поучение да облегчит тяжесть предстоящих тебе искушений». Примерно это пред глазами. Путник, отягченный ношей и облегчающий труд путешествия пением. Еще сказал: «Нам должно вооружать себя прежде искушений, ибо таким образом мы будем искусны, когда они найдут на нас». Старец сказал: «Когда найдет на человека искушение, тогда отовсюду собираются на него напасти, дабы он впал в уныние и ропот». И при этом рассказал он следующее. «Был один брат в кельях, и на него пришло искушение. Тогда, если кто видел его, не хотел ни приветствовать его, ни ввести в келью, и если он нуждался в хлебе, никто не давал ему в долг. Когда он возвращался с жатвы, никто не хотел принимать его в общее собрание, хотя и было такое обыкновение ради любви. Таким образом, пришел он однажды с жатвы, и не было хлеба в келье его. Но за все это он благодарил Бога, и Бог, видя терпение его, отъял от него борьбу искушений. И вот тотчас в дверь его стучится кто-то, ведший из Египта верблюда, навьюченного хлебом. Тогда брат начал плакать и говорить: «Господи, ужели я недостоин и малой скорби?» И братья, как скоро прошло его искушение, стали принимать его в свои кельи и собрания и успокаивали его. Старец сказал: «Мы потому не преуспеваем, что не узнали своей меры и не имеем терпения в деле, к которому приступаем, но без труда хотим стяжать добродетель». Некоторые пришли в пустыне к великому старцу и говорили: «Древние не скоро переходили с места своего, разве по сим причинам, если случится кому-либо получить оскорбление от кого, и, делая все к удовлетворению обидевшего, он не мог примирить его или также, если случится войти в славу у многих или впасть в блудные искушения. Брат сказал Авве Арсению: «Что мне делать? Меня возмущают помыслы, внушая, ты не можешь ни поститься, ни трудиться, посещай хотя больных, ибо и это дело любви». Но старец, зная козни демонов, говорил ему: «Ешь, пей, спи, только кельи своей не оставляй», ибо он знал, что терпение в келье приводит монаха в должный порядок. Когда брат провел 3 дня, то утомился, но, сыскавши немного молодых прутьев, расщипал их и тут же стал их плести. Почувствовав теперь голод, он сказал: «Вот еще осталось немного прутьев, когда окончу их, тогда поем». Когда исплел прутья, опять сказал: «Почитаю немного и тогда поем». А когда окончил чтение, сказал: «Пропою несколько псалмов, и тогда уже можно будет поесть». Таким образом, при содействии Божием, он преуспевал мало-помалу, доколе не вошел в должный порядок, и, получивши силу над помыслами, побеждал их. Некто спросил старца: «Почему я ослабеваю духом, когда нахожусь в келье?» «Потому, — отвечал старец, — что ты не видел ни ожидаемого успокоения, ни будущего наказания. Если бы ты ближе увидел их, то хотя бы келья твоя наполнилась червями, и ты погряз в них до самой шеи своей, ты терпел бы, не ослабевая духом». Братья упрашивали одного из старцев, чтобы он успокоился от великих трудов своих. Старец сказал им: «Говорю вам, дети мои, что Авраам, увидя великие дары Божии, должен раскаяться в том, почему он не подвязался более».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студии «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Советы профессионалов». Сегодня у нас в гостях Максим Никитин, представитель компании ООО «Мегамечта». Эта компания является строителем жилого комплекса «Мечта». Но в� на территории самого комплекса я смотрела, что все-таки там нет ощущения вот этой отгороженности от мира, когда огромными заборами с автоматчиками пытаются богатые люди отгородиться от мира, чем, я думаю, еще больше привлекают всяких криминального плана хищников. Здесь, с одной стороны, ты живешь не как за каменной стеной какой-то, а в то же время все-таки под присмотром все, и очень спокойно, говорю, там, я смотрела, остаются велосипеды на улице, детский спортивный инвентарь, и эти площадки детские, мало того, что они красочные, все внушает какое-то спокойствие. Есть и дежурные, вот вы говорите, есть и служба безопасности. То есть вот об этом еще чуть-чуть скажите.
Ну, конечно, это тоже вот один из основных критериев. Ну, для всех, для нас, конечно, мы переезжаем за город, мы покупаем жилье, и для нас важно, чтобы наши дети и мы были в безопасности. Для этого, соответственно, у нас работает собственная служба безопасности, то есть это и вечерние, дневные обходы охранников, ежедневные, соответственно. Это и контрольно-пропускной пункт, соответственно, у каждого жителя есть магнитная карточка, по которой он проезжает. Ну и на территории всего комплекса в разных местах есть калитки, в которые можно выйти, там, в спортивную зону, где поставлены там футбольные ворота, или как раз пройти к лыжне, или пройти быстрее к озеру. Ну и, конечно же, да, правильно говорите, это про детские площадки и то, что дети оставляют. Поскольку я являюсь сам жителем, поэтому, конечно, я могу еще оценить это с точки зрения вот такого обычного обывателя. Ну, потрясающе, конечно, когда выходишь и смотришь на детской площадке, лежит какой-то КамАЗ, ну, который стоит, ну, 1003 рубля. Но он лежит, и на следующий день там дети приходят, забирают. То есть возвращается вот этот ныне утраченный фактор дворового воспитания.
Да, и соседство, когда ты знаешь в лицо, не тогда, когда все в свою нору забились. Ты можешь поздороваться, и даже какие-то, вот рассказывали, проходят общие мероприятия, которые объединяют людей, когда люди заинтересованы возделывать свой сад, как говорится, свой окружающую среду, то, в чем мы живем, а не превращать ее в помойку, как нередко это бывает вот в крупных городах.
Да, действительно так, и у нас действительно все здороваются. Вот, то есть ты идешь, здравствуйте, здравствуйте, может быть, ты не знаешь человека.
Культура общежития возвращается, да, и чистота, кстати говоря, то есть уже человек вот не бросит окурок и не плюнет, а подумает, что тут твой ребенок пройдет. А вот какие общие мероприятия проводятся, вот какая-то жизнь активная, я знаю.
Очень активная жизнь, причем в этом году, опять же, мы даже создали целый проект, который назвали «Социальные программы». То есть этот проект, он как раз-таки направлен на объединение жителей комплекса, потому что понятно, что у всех разные интересы, разные возраста. Очень многие, ну, наверное, 90% тех, кто покупает жилье, это люди семейные, это люди с детьми. Конечно, для человека важно приобрести жилье, ну вот он купил, он сделал ремонт, он заехал. И что? Конечно, важно ему создать вот эту среду. Это мероприятия, праздники, какие-то...
Выход на шашлык, да, там, и какие-то спортивные игры.
И, конечно, и паломнические поездки, то есть вот духовного такого характера.
Да, у вас там, я знаю, матушка, жена отца Андрея Юрьевича, замечательная, очень активная женщина, способная организовать людей. Вот расскажите об этом.
Да, то есть вот каждый вторник у нас в 7 часов вечера проводится занятие семейного клуба, и как раз матушка Ольга является ведущей этого клуба. То есть вот жители собираются все и обсуждают вот такие темы воспитания детей, темы семьи, потому что матушка Ольга является матерью семьи детей, конечно, у нее колоссальный опыт, она им с нами делится. Очень интересные лекции, то есть вот каждый вторник это происходит, вот такая вот социальная жизнь именно.
А вот какие-то выступления, приглашаете кого-то из артистов, или вот сами какие-то конкурсы, или что-то вот такое происходит творческое?
Да, конечно.
Для детей именно, чтобы конечно. Их задействовать?
Да, конечно, происходит. Вот у нас есть традиционный такой праздник, это День поселка, День мечты, то есть он осенью проводится. Вот в этом году это были приглашены артисты, и картинг у нас был для детишек, аквагрим, конкурс детского рисунка, батуты, то есть развлекательные такие мероприятия были достаточно массовые. И вот также сейчас грядет у нас, да, Новый год и Рождество, и тоже у нас целая программа уже готова, ну, с привлечением как раз-таки там и артистов, и того же картинга, тюбинга, если знаете, это вот на квадроциклах, там детишек будут на таких кругах возить, и каток, и ледяная горка, ну вот все-все-все.
А ваше руководство, оно участвует в этих праздниках?
Да, разумеется. В общем-то, от руководства изначально это и пошло.
Импульс вот. Этот.
Конечно, да.
А вот проводятся молебны какие-то, вот у вас там поклонный крест, несмотря на то, что присутствует и мусульманское население, это же все добровольно, это же все равно только на укрепление, никто никого никак не притесняет.
Ну, сам символ, да, поклонного креста, то есть на выезде, на въезде в города, вот это...
Традиция нашей земли.
Да, конечно. И на праздник крестовоздвижения в 2011 году как раз-таки мы вот приурочили установку поклонного креста, освящение креста, затем его установка. Вот, очень много жителей собралось, и, конечно, ну, основная масса – это люди православные, а так, да, покупают люди различных конфессий, конечно же. Все добровольно. В этом году мы установили такой же поклонный крест уже на территории 220 гектар при въезде.
А на крещение, у вас же там озера рядом, у вас нет своего иордана, там погружения нет?
Есть, конечно, это озеро круглое, да, и вот батюшка, настоятель храма, Свято-Никольского храма, вот главный святыня нашего поселка, отец Алексей, он вот сам погружается.
Возглавляет?
Да, да.
И за ним жители, да, кто верующий, у кого есть такое горение?
Да.
Хотелось бы спросить, кто является вашим основным покупателем, на какую целевую аудиторию вот рассчитан ваш проект?
Ну, вы знаете, основная целевая аудитория – это люди от 25 и до 45 лет, да? Но их тоже можно разбить на две группы – 25-35 лет и от 35 до 45. Вот, которые уже постарше, их, наверное, процентов 60, которые уже покупают, у которых уже есть какое-то свое жилье в Москве, и либо же они прибегают там к помощи ипотеки, а может быть, это и прямая покупка. Либо вот один из распространенных вариантов – это продажа квартиры в Москве и покупка, например, таунхауса в мечте, потому что это вполне реально. Ну, вы знаете, цены на квартиры в Москве, то есть там однокомнатная, ну, от 6, от 7 миллионов, а у нас вот таунхаус от 7 миллионов. Да, то есть это, конечно же, улучшение жилищных условий и комфорта.
И экологических условий за городом, да, со всем вытекающим.
Да, ну, 25-35 лет – это покупатели и квартир. Вот, ну, 35-45 лет, наверное, это все-таки, да, таунхаус и коттедж, уже жилье, которое побольше.
Ну, замечательно, самый такой работоспособный возраст, когда люди стартуют и, как говорится, дома свои созидают, и способны трудиться, и выплачивать, и улучшать свои жилищные условия. Мы говорили с вами по поводу дорог. Если у людей работа в Москве, конечно, предполагается для тех, кто живет за городом, наличие машин. Но все-таки не у всех людей есть такая возможность. И все-таки, я помню, еще из прошлого материала были хорошие перспективы. Там, во-первых, ходили маршрутки до станции, и должно было еще что-то улучшиться. Вот, может, что-то уже произошло, может быть, какие-то новые маршруты появились?
Ну, этот проект еще тоже в разработке находится, конечно. Вообще, вот если говорить о транспортной доступности на сегодняшний день, какая она есть, если мы говорим про личный автотранспорт, то порядка 8 путей подъезда есть. То есть там несколько маршрутов с Дмитровского шоссе, несколько с Ленинградского, можно из Пятницкого, можно и даже с Новой Риги доехать, потому что в 7 километрах от комплекса находится Малое Московское кольцо, вот первая бетонка. Поэтому доступ есть абсолютно с разных трасс. А если мы говорим о общественном транспорте, то буквально вот тоже где-то в 7 километрах находится город Лобня. Там есть железнодорожная станция, откуда ходит электричка до Савеловского вокзала. Либо это обычная электричка, которая идет 40 минут, либо это аэроэкспресс, который идет без остановок 25 минут. Кстати говоря, вот очень многие жители предпочитают именно вот такой...
Без пробок прямой путь. А вот за сколько добраться до Лобни?
Дало мне 15 минут. Вот. На автобусе или на машине 15 минут, оставить там машину, садиться в комфортабельную электричку, газета, кофе, вот. И 25 минут его в Москве. Вот. То есть, ну.
А вот выбор маршрута, который довезут до Лобни, там есть?
Да, есть. Ну, два автобуса ходят у нас. Соответственно, один вот он со стороны Дмитрова, другой со стороны Сходни идет. Ну, обязательно мы будем вводить собственное транспортное сообщение. Это будут маршрутные такси. Вначале, наверное, это будет до ближайших железнодорожных станций в Лобни и в Сходни. Это ленинградское направление. И в дальнейшем уже, когда поселок будет все больше и больше заселяться, то это будет транспортное сообщение с метро Алтуфьево и метро Речной вокзал.
Мы уже говорили о том, что время наше такое тревожное, не беспочвенно возникает много всяких опасений. Мы знаем, в разных областях жизни, к сожалению, в нашем государстве людей могут обманывать. Помимо того, что я могу сказать, действительно, организацию вашу возглавляют люди верующие. Помимо всего этого, хотелось бы вот с юридической точки зрения, какие гарантии, какая прозрачность вот в оформлении всех документов?
Да, мы абсолютно на 100% гарантируем юридическую чистоту сделки. Тем более новые кварталы, которые мы строим, мы продаем по 214 федеральному закону, так называемому. Сейчас, ну, в общем-то, всех застройщиков обязали работать по этому закону. А это означает то, что тут, ну, полная юридическая такая прозрачность. Вы платите деньги только после государственной регистрации договора. Вот. Ну и за все время не было никаких прецедентов, вот, чтобы как-то мы подвели или какие-то сроки не выполнили или чего-то не достроили, потому что проект большой, нам его дальше строить, я думаю, строить еще годы, поэтому...
И плюс, я говорю, сами живете там, и плюс еще самое главное, люди верующие руководят проектом. Вот интересно, принята вот классификация мотивировки честности, вот такая, может быть, философская категория, но человек может быть честным по трем причинам. Первое, это, конечно, когда он, как говорится, ходит перед Богом и знает, что что бы там ни случилось, ты отвечать будешь перед Богом, даже если люди чего-то не знают, но Господь тебя видит в любом месте, и ответ ты даже за все. Второе, это идейное, когда мы знаем там ради идеи, допустим, и наши предки там, кто ради какой, ради коммунистической идеи могли там что-то строить бескорыстно. И третье, это страх наказания, уголовное наказание. Но поскольку, говорю, люди верующие, здесь работает самый первый вариант, самый надежный, можно сказать, без преувеличения.
Конечно, не все знают это. У людей много сомнений. То есть, конечно, они приходят и...
Всегда настороженно испуганы. Но это неудивительно. Я говорю, в нашем государстве, к сожалению, все имеет место быть.
Ну да, вот сейчас очень много поселков есть, у которых красивые сайты в интернете, да, у которых красивые буклеты, каталоги, красивая легенда, история, да, но это поле пустое. И что там будет, и будет ли вообще, да, но никто гарантии, к сожалению, дать не может. У нас же уже, я говорю, более 1000 счастливых семей, которые проживают, более 2000 построенных домов, которые отапливаются, которые введены в эксплуатацию.
И колоссальная перспектива.
Да,
то есть вот этого цельного единого комплекса. Ну, а теперь, Максим, нельзя не сказать, если люди, кто нас слышит, захочет узнать подробности, как вас найти в электронном виде, ваши адреса, где можно обо всем узнать, насколько я знаю, даже для тех, кто уже заключил договор и строит что-то, он может отслеживать поступательность строительства. Вот моя улица, вот мой дом, вот уже отделка. Все это выкладывается.
Да, это действительно так. Это все выкладывается на нашем интернет-сайте. Вот, очень он насыщенный.
Как он называется, чтобы вас найти?
Он называется www.mechta.su.
Но могу сказать, что даже если просто набрать жилой комплекс «Мечта» простым языком русским, то вы все равно выйдете на этот сайт.
Даже если вы вот в Яндексе, скажем, забьете «поселок», то он сразу выйдет «поселок Мечта» или «Мечта» просто. Угу. Обязательно не пропустите, не пройдете мимо. Да, конечно, мы стараемся вот сохранять вот эту прозрачность, показывать ее. Ничего мы ни от кого не скрываем. Скажем так, каждый месяц выкладываются планы работ, каждый месяц выкладываются отчеты строительных, отделочных работ, фотоотчеты. То есть это вот ежемесячно мы стараемся делать.
А скажите, а много сотрудников ваших приобрели жилье в вашем же комплексе?
Ну, я думаю, что более 50 сотрудников. То есть это вот как еще одна гарантия. Но как бы это ни звучало, что ну да, для себя мы плохо строить не будем. Или что если там у какого-то стороннего покупателя нет воды, то и у меня нет воды.
Я хотела спросить, сколько стоят потом коммунальные услуги, когда ты расплатился или в процессе ты расплачиваешься с ипотекой, а сколько же нужно платить квартплату?
За квадратный метр жилья стоимость получается от 38 рублей. В зависимости от объекта, это может быть квартира, таунхаус.
И от 38?
Да, 38 рублей за квадратный метр. Соответственно, например, на таунхаусы и коттеджи на третьей очереди строительства мы вообще установили единый тариф. Стоимость составляет 5200 рублей, независимо от площади. То есть, будь у тебя площадь 100 метров или 200 метров, все равно 5200 рублей. Что в эту стоимость входит? Это уборка территории, это ландшафтный дизайн, это внешнее освещение, то, что фонари горят.
Это сейчас вы уже говорите о коммунальных услугах.
Да, это коммунальные услуги, да. И в эту же стоимость входит как раз-таки круглосуточная охрана. Помимо этого еще платится стоимость за 3 счетчика – газ, вода, электричество по тарифам Дмитровского района. Тут мы ни к чему не привязываемся, только к Дмитровскому району. Но вот я могу на собственном примере сказать, я живу в квартире 60 квадратных метров площадью, абсолютно за все вместе с коммуналкой и с счетчиком я плачу 4000 рублей в месяц.
А вот кто обслуживает жилищные коммуникации, если вот поломки там, кто следит за этим, кто несет за это ответственность?
У нас все это продумано изначально, у нас работает собственная служба эксплуатации, которая обслуживает все эти коммуникации, и, конечно, не могу не отметить то, что коммуникации все центральные, то есть это газ, у нас собственный газопровод, это вода, у нас собственный водозаборный узел, где реальные артезианские скважины глубиной 180 метров и вода чистейшая. Причем мы каждые полгода проводим анализы этой воды, и вот уже какой год она показывает выше нормы на 2 пункта даже. То есть ее, ну, фактически можно пить из-под крана эту воду. Это очень важно, я просто разговаривал с жителями, вот как влияет качество воды. Ну и, конечно же, это собственные очистные сооружения. То есть, фактически, вы переезжаете за город, вы не ощущаете никаких неудобств по сравнению вот с городской жизнью в Москве. То есть, у вас даже канализация, ну, это все равно, что, знаете, там, покупать машину, да, и думать, как там работает двигатель, как работают колеса. То есть, ну, нужно, чтобы она ехала, да, и чтобы вам было комфортно. Вот мы эту машину создали.
И нельзя не спросить, Максим, что нового появится, какие планы на будущее?
Планов много, они уже сформированы. Вот. Ну и, конечно, еще будут добавляться. Одним из таких проектов, который мы хотим в следующем 2013 году реализовать, это проект «Мечтапарк», вот так и называется. Суть в том, что наш комплекс вот на большой территории 220 гектар, там находится ручей. Он разделяет южную и северную часть поселка, то есть это реально протекающий ручей. Такая речка Волгуша. Соответственно, мы будем благоустраивать эту зону. Это будет такая одной из жемчужин нашего поселка, да, такая, наверное, основная. Там же и будет и центральная площадь, как в любом городе она должна быть. Может быть, там будет и храм, может быть, часовня. Будет какая-то сцена, прогулочные дорожки, беговые, пешеходные. И, конечно же, очень много для детей. Вот. Ну и, в принципе, и для молодых родителей. Ну, для всего поколения, что говорить. То есть, какие-то мы планируем делать и скалодромы для детей, да. И, может быть, гольф-площадки, и какие-то сцены. То есть, в одном месте будет сконцентрирована основная площадь, вот развлекательная. И, конечно, из каждого квартала вот такие дорожки будут витиевато идти, подходить вот такому к сердцу именно нашего поселка. Это вот один из проектов. Ну и, конечно же, развитие следующих кварталов. Опять же, это кварталы таунхаусов, это кварталы многоквартирных домов. Они уже будут такие модернизированные, квартиры будут с такой очень интересной архитектурой, красивой. Ну, опять же, в рамках единого архитектурного стиля.
А вот строительство школ как-то планируется?
Да, конечно. В следующем году у нас планируется и строительство детского садика. Первый детский сад мы с вами не сказали. Это очень важный на самом деле момент. Он уже запущен в эксплуатацию. В первую очередь строительство рассчитано на 60 детишек. То есть, ну, родители довольны. В садик принимаются детишки с 2 лет. В
настоящее время... Он уже работает. Вот, я хотела спросить... Отлично. И будет школа, еще, да, детские сады?
2 школы, да, еще 4 детских садика. Вот. То есть это, конечно же, есть в наших обязательствах, мы это будем делать, выполнять. Вот. Ну и нельзя, опять же, не сказать то, что в принципе в округе в настоящее время функционируют 3 хорошие школы.
И поликлиники необходимы.
Да, поликлиника тоже есть в 2 автобусных остановках. Это местная амбулатория, которая является филиалом Дмитровской городской больницы. Ну, более того, опять же, на первую очередь строительство мы уже выделили квартиру, которую перевели в нежилое помещение. В настоящее время ведутся переговоры с медицинской компанией, которая будет там располагаться, и будет, ну, дежурная медсестра, врач. То есть это будет прямо внутри комплекса. Конечно, мы именно так и хотим, чтобы все, весь комфорт был вот внутри.
Все под рукой, да. А скажите, уже когда люди живут, как вот они, какие-то запросы или какие-то претензии, или наоборот пожелания, или какая связь жильцов и застройщиков и вашего руководства? Прямая связь существует?
Ну, в настоящее время есть форумы жителей, то есть, например, вот 20-й квартал, это в первую очередь строительство, у них есть собственный форум, где они общаются, он очень тоже насыщенный, там много веток общения, то есть люди там делятся и информацией, и всякие мероприятия обсуждаются. Ну, прям такая полноценная жизнь, очень активная. И вот буквально, я думаю, со дня на день мы запускаем вот такой отдельный сайт для жителей нашего поселка. То есть он будет в рамках основного сайта, но там будут освещаться основные мероприятия, планы. Это вот как раз проект социальной программы. Нигде я такого не встречал, хотя на самом деле объехал сам немало поселков в Подмосковье, да. Все, конечно, заостряют свое внимание на строительстве, да, там, на отделке, на эксплуатации. Это, несомненно, все очень важно. Но вот сама социальная жизнь, а что я буду тут делать, а как я буду тут проводить время. Потому что, ну, что в Москве? Пришел с работы, поужинал. Вот. Ну, понятно, что у всех все по-разному, да, но здесь вот мы нацелены.
Ну да, в Москве, чтобы выехать за город, нужно сколько усилий приложить, пока ты выберешься или потом едешь в Москву. А здесь это уже на земле твоя жизнь. Ты вышел из дома, это уже на своей земле. Это совсем другое дело. Максим, а что вот вы могли сказать? Вот вы говорите, я езжу по другим поселкам. Вот так, положа руку на сердце, чем вы лучше? Ну вот кое-что вы уже проговорили, но если так вот попытаться, что-то даже для самого бы вызывало гордость, вот когда смотришь, а у нас все-таки лучше.
Лучше у нас сами жители, я бы так сказал. Вот. Ну потому что они основные герои этого проекта.
Ну это опять же, кого Бог послал. А вот если говорить изнутри ситуации, где ваш труд, вот чем вы лучше?
Ну это опять же совокупность вот этих преимуществ, вот этих факторов, которые мы добивались долгими годами. То есть это, конечно, и качество самого строительства. Ну оно безукоризненное. Вот это каменные дома, это толстые стены.
Это не картонная перегородка, которую пальцем проткнуть можно?
Конечно, да. То есть это вот эффективные утеплители, это никаких продуваний, это качественные пластиковые окна. и сама кровля, металл, черепица, утепление, то есть все это по ГОСТу делается. Ну, это один из таких важных моментов. Вот. Ну и, конечно же, это само расположение объекта, то есть между трех озер, вот в окружении этого леса, с такой транспортной доступностью. То есть, да, это вот фактор такого удобства, он же фактор, наверное, и престижа для кого-то, фактор безопасности, такой критерий именно.
Ну и то, что мы уже перечислили, прозрачность документальную, надежность и обустройство внутри, мы не будем повторяться, но, честно говоря, вот внутренне у вас есть такое удовлетворение от своей работы, и, может, даже гордость за дело, да?
Безусловно.
Мы напоминаем, что мы беседовали с представителем компании ООО «Мегамечта», строители жилищного комплекса «Мечта», и от всей души желаем нашим радиослушателям, у кого есть действительно такая потребность расшириться, приобрести новое жилье, вы не пожалеете. И как можно так шутя перефразировать, что мечты сбываются не только у «Газпрома». Так что всего вам доброго. Спасибо, Максим, за беседу. Будем надеяться, что все будет идти по плану. И Господь, конечно, благословляет добрые дела. Всего вам доброго.
Спасибо, Надежда. Всего доброго.
Вы прослушали интервью с представителем строительной компании ООО «Мегамечта» Максимом Никитиным. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Программа «Благовещение». Святая мученица Драсида. Святая мученица Драсида была дочерью императора Траяна, правившего с 98 по 117 год, жестокого гонителя христиан. В 99 году он возобновил существовавший ранее закон, запрещавший тайные общества и косвенно касавшийся христиан, а в 104 году издал специальный закон против христиан. Начиная с этого года, гонения продолжались до конца его правления. В то время тела убитых христиан часто оставались непогребенными для устрашения других. Пять дев-христианок — Аглаида, Аполлинария, Дария, Мамфуса и Таисия — взяли на себя подвиг погребать христиан. Они тайно уносили тела мучеников, помазывали их благовониями, обивали пеленами и хоронили. Узнав об этом, царевна Драсида, тайная христианка, еще не принявшая крещение, попросила святых дев взять ее с собой, когда они пойдут совершать погребение христиан. По совету жениха святой Драсиды, придворного сановника Адриана, возле убитых была выставлена стража, чтобы схватить тех, кто их погребает. Первую же ночь святая Драсида и 5 дев были схвачены. Узнав среди узниц свою дочь, Троян велел содержать ее отдельно, в надежде, что она одумается. Остальные святые девы были приговорены к сожжению в медеплавильной печи. Они мужественно приняли казнь и сподобились мученических венцов. Из меди, смешанной с прахом мучениц, сожженных в пищи, были выкованы 3 ножники для новой бани Трояна. Однако, пока в бане стояли эти 3 ножники, ни один человек не мог туда войти. Каждый переступавший порог падал замертво. Когда жрецы поняли, почему так происходит, они дали совет унести 3 ножники. Тогда Адриан предложил императору расплавить 3 ножники и сделать из них 5 статуй нагих дев, похожих на казненных мучениц, и для поношения и поругания поставить эти статуи перед входом в императорскую баню. Троян согласился. Когда статуи были поставлены, император увидел во сне 5 чистых агнец, пасущихся в раю, и пастуха, который сказал ему: «О беззаконнейший и нечестивейший царь! Тех, изображения которых ты задумал выставить для поношения, добрый и милосердный пастырь отнял у тебя и поселил здесь, куда со временем прибудет и чистая агнец Драсида, дочь твоя». Проснувшись, беззаконный Троян пришел в неистовство и повелел затопить 2 огромные печи и топить их ежедневно. На печах было вывешено царское повеление: «Мужи Галилеяне, поклоняющиеся распятому, избавьте себя от великого множества мучений, а нас от трудов, принесите жертвы богам. Если же сделать этого вы не желаете, то пусть каждый из вас добровольно, каким хочет способом, ввергает себя в эту печь». Многие христиане добровольно шли на мучения. Узнав об этом, святая Драсида решила также принять мученическую смерть за Христа. В своем заключении она вознесла молитвы о том, чтобы Господь помог ей незаметно выйти из темницы. И Бог услышал ее молитву. Стражи уснули. Оказавшись на свободе, святая Драсида направилась к печи, но стала размышлять про себя: «Как я пойду к Богу, не имея на себе брачной одежды, то есть не приняв крещения? Ведь я нечиста. Но Царь царствующий, Господи Иисусе Христе, ради Тебя я оставила мое царственное положение, чтобы Ты удостоил меня быть хоть привратницей в Царстве Твоем. Крести же меня Ты сам, Духом Твоим Святым». Помолившись, святая Драсида помазала себя святым миром, которое захватила с собой, и, 3-же погружаясь в воду, произнесла: «Крещается раба Божия Драсида во имя Отца и Сына и Святого Духа». 7 дней скрывалась святая, предаваясь посту и молитве. В это время ее нашли христиане и из ее рассказов узнали обо всем происшедшем. На 8-й день святая мученица Драсида пошла к раскаленной печи и бросилась в огонь. «Враги человеку домашние его», — сказал Господь. И в житиях древних святых, вместе с Драсидой вспоминается, конечно, и великомученица Варвара, мы видим немало примеров крайнего ожесточения родителей против детей. Никакие явные Божьи чудеса не вразумляют мучителей. Всему они находят лукавое объяснение. Лишь все в их жизни осталось бы прежним, привычным, беззаботным. Но не получают они в своей лютости и неправде желаемого. Уже на земле мучаются укорами совести, а по смерти предаются соблазнившим их жесточайшим истязателям бесам. И в близкие нам времена мы встречаем подобное отторжение от родителей, обратившихся ко Христу детей. Но есть и немало случаев, когда терпение христиан, их несомненная вера вознаграждаются чудом сверхчаяний. Родители обращаются ко Господу, порой и на смертном одре. Нет нам уныния, есть нам молитва, да огласятся глухие словом истины, да откроется слепым Евангелие правды.
В эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Как спастись, говорят, наступают последние времена, и надо уезжать от Москвы на 300 километров. Так ли это?
Нет, я думаю, не так. На 301 надо уехать. Это все, знаете ли, увы, были времена, когда можно было куда-то уехать. Теперь никуда не уедет человек. Это первое. Второе. От себя никуда не уедешь. Весь мешок страстей, который во мне сидит, поместите у меня хоть не знаю на какую угодно планету, он весь со мной поедет. Задача-то разве в этом, чтобы уйти от внешней стороны? Это чепуха полная. Задача христианской жизни состоит, во-первых, в познании себя, под которым что разумеется? Первое. Увидеть, что я грешный. Это самое трудное дело. Потому что кто-нибудь скажет, что я грешный, я скажу, а сам ты какой? То есть я хороший. Это, оказывается, самое трудное дело. Мне, грешному, увидеть, что я грешный. Это первое необходимое. И невозможно это увидеть, если я не буду сравнивать свою жизнь с Евангелием. Вот это есть познание себя. Это первое, что входит в познание себя. Второе, что входит опять в познание себя. Не просто, что я грешный. В конце концов, это великолепно о себе знают все бесы. И не только они знают это, но и эти могут похвастаться и расписать вам так, что картины будут очень яркими. Что они грешные. И распишут, какие они грешные. Только слушать не надо. Так что дело не в том даже только увидеть, что я грешный. Важно еще другое. Ведь знаете, какое мое состояние? Ну, я знаю, что я кое в чем грешен. Но если я захочу, я все, буду святым. Просто я не хочу. Ну, мне просто некогда еще. Вы знаете, у меня так много дел, что просто из забот, просто некогда взяться за это дело. Но захочу, я это чувствую в себе. Захочу, я буду преподобным. Второе, что необходимо. Важно увидеть, что оказывается я ничего не могу сам по себе сделать. Как был лицемер, так и буду ловить себя на этом лицемерии. Тысячу раз постановил, и никак не могу. Итак, первое познание – увидеть, что я действительно грешный человек. Второе – увидеть, что я действительно сам своими силами, без обращения к Богу, я не могу победить ни одного греха в себе. Это в высшей степени важно, я вам скажу. Третье, что необходимо. Отсюда я начинаю понимать, насколько мне необходим Господь Бог, насколько мне необходим Христос, насколько мне необходима молитва, насколько мне необходимы таинства, богослужение, храм, церковь, исповедь, причащение. Я начинаю это понимать. Причем как понимать? Не просто от ума, а опыт приходит. Вы знаете, ну, наверное, каждый, ну, кому вот Господь по милости своей дал покаяться и причаститься, наверное, ощутил он, как все страсти замирают. Все замирает. Ему не хочется осуждать никого, там, готов примириться с людьми, готов быть благожелательным, успокаивается все. Вот он, если хотите, элементарный, но очень важный религиозный опыт. Вот оказывается, что человеку важнее всего. Приобрести вот этот опыт, познание своей греховности, познание действительно своей немощи, познание значимости молитвы, познание помощи Божией в моей жизни. Это начало, необходимое начало духовной жизни христианина. Вот что нам важно всем знать. Без этого познания ничего мы не сможем сделать. Мы останемся, как знаете, как там было, каким я был, таким остался. Вот так.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов. Thank you.
эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Ирина Перунова.
Надежда Александровна Теффи. Рассказ «Пасхальное дитя». Родился он как раз в пасхальную ночь, и в пасхальную ночь умер. Оттого и звала его мать пасхальным дитятком, а жизни его было ровно 6 лет. Если расспросить о нем у посторонних, так, пожалуй, можно было бы услышать, что вот был у Федотовых сынок уродец, да его, к счастью, скоро Бог прибрал. А если бы удалось вам послушать, что говорит сама Авдотья Павловна, то узнали бы вы, что был у нее сынок чудо Господне, радость и благодать во всю жизнь незабвенная, и что, если спросит ее на том свете строгий судья, как ты, раба Божия Авдотья, прожила жизнь, ответит она поклоном и благодарностью. Много было обиды и горя, и труда сверх сил, и боли, и слез, но все покрыло чудо Господне. Пасхальная дитятка, младенец Алексей, умом своим, красотою и ласкою. Вот так, ничего мы друг о друге не знаем. Кто из нас зерно благословенное, а кто сорная трава? Было у Федотовых уже 3 детей, все рыжие, крепкие, сытые, здоровые и веселые. Дочь Варюшка училась у модистки и уже щурила золотые ресницы и подвинчивала шпильками над ушами волосы. Лупила ее за все эти штучки Авдотья Павловна, да та в ответ только хохотала. Шел ей всего 15-й год. Потом сын Андрюша, способный малый, будет как отец, слесарем. Младший Ванька в школу бегал. Казалось бы, и довольно 3-х-то, но вот так вышло, что пришлось ждать 4-го. И вот, под самый конец этого ожидания, оставалось всего 2 недельки, в Страстную субботу отправилась она с Варюшкой в церковь. Несла Варюшка в салфетке кулич и пасочку. И у самой церкви, у боковой улочки, как это случилось, так и потом разобрать не могли, налетел на них автомобиль. Девочка проскочила, а Авдотью Павловну подмяла. Вытащили ее без сознания, отвезли в больницу, и там родила она 4-го своего ребенка, сына Алексея. От автомобиля она особенно сильно не пострадала. Все оказалось цело и на своем месте. Нашли врачи только сильное нервное потрясение. Да сын Алексей увидел свет раньше, чем ему было положено. Ребенок был спокойный, пухленький, белый, голубоглазый. Удивляло Авдотью, что распеленатый не сгибал он коленки, как все грудные дети, а лежал весь вытянувшись. «Ровно солдат», — говорила она. Но все-таки было очень странно, что он как будто не шевелил ни руками, ни ногами. Снесла его к доктору. Доктор осмотрел ребенка, постукал, как ихнему брату полагается, молоточком, потом вытянул из своего лацкана булавочку и поколол мальчику ножки и ручки. Легко поколол, тот даже не почувствовал. «Он у вас паралитик. Вряд ли что можно сделать. Ну да вы не горюйте, такие дети редко до 7 лет доживают». «Не горюйте», — сказал. А тот, маленький, смотрел на нее, а глаза у него синие-синие, и все понимают. Волосики шелковые, личико беленькое, милое. Вот тебе и не горюйте. Началась ее жизнь с младенцем Алексеем. Доктора ведь тоже не святые, не все им знать дано. Мальчик белый, толстенький, улыбается. Подрастет немножко, надо будет пробовать ставить его на ножки. Целые дни она с ним одна. Муж на работе, дети, кто работает, кто учится. А этот лежит тихо, только глазами водит, смотрит, где мать. Работы было много, дела шли неважно. Муж покучивал с приятелями, частенько и домой не приходил. Старший Андрюша стал грубияном. Прежде Авдотья Павловна находила стирать или помогать по хозяйству. Теперь уходить из дома было нельзя. Брала кое-какую работу, шитье. Трудно приходилось. Иногда, потеряв терпение, покрикивала на маленького. Тот обижался, закрывал глаза и переставал есть. Сует она ему в рот ложку с кашей, а он ее назад выдувает. «Злющий ты!» — кричит она. «Связал меня по рукам и ногам, да еще измываешься, развалился и вертись тут вокруг него, пока жилы не лопнут. Все вы такие!» Кричит, а у самой сердца исходит кровью от жалости, от горя за него, от любви. И чем больше кричит, тем острее любовь и жалость. Поуспокоится, подойдет. «Ну, чего сердишься? Ты прости, ты ведь не какой-нибудь. Ты понимаешь, что не от радости я кричу, а что сил нету. Уж не мучай ты меня, пожалей, не сердись. Зернышко ты мое отборное, перышко мое разноцветное, глазок голубиный, изумруд ты мой царский». Соседи говорили: «Славные у вас детки, здоровые, веселые, хорошо учатся». «Да», — рассеянно соглашалась Авдотья Павловна, — «дети как дети, ничего себе. А вот младшенький у меня, тот, конечно, особенный. Он сейчас еще слабенький, и говорить ему, конечно, трудно, и ходить доктора еще не советуют. Но такого ума и у взрослого не сыщешь. Все-то, все понимает, все чувствует. Уж такой друг, что не понимаю, как я без него на свете жила. Милушка мой, пасхальная дитятка». Того доктора, который первый сказал, что у ребенка паралич, она остро возненавидела и называла его дураком и шарлатаном. И в ту детскую больницу, где он принимал, никогда больше не ходила. «Морских свинок резать, на это они мастера», — говорила она, — «а к человеку у них подхода нету». «Чего же вы обижаетесь?» — говорили ей, — «ведь он же правду сказал». «Правду», — повторяла она, — «да только правда разная бывает. Что Христа распяли, тоже правда, а нужна она нашему сердцу, это правда». Махнут рукой и отойдут. Одержимая какая-то. Жизнь шла. У слесаря Федотова вышли какие-то нелады на заводе, где он служил. Пришлось уйти, искать место, жить случайной работой. Потом пошли новые дела. Варюшка спуталась с каким-то парикмахером. Слесарь ходил морду бить и жаловаться хозяину. Наладили свадьбу. Младший сын Ванька сломал ногу. Лежал в больнице. Хлопот и горе, и слез, и забот навалило на плечи, спину согнуло. А маленький лежал тихо, поворачивал синие глазки, следил за матерью, все понимал. И в целом свете не было человека ближе его, роднее, весь свой, единственный. Из-за Варюшкиной свадьбы стали в дом люди ходить. Женихова родня. Все это, конечно, в порядке дела, и везде так водится. И в другое время, конечно, Авдотья Павловна принимала бы всех и с почетом, и от души. Но теперь неприятно было, что все они за загородку заглядывали, любопытно им на маленького посмотреть. И потом начинались расспросы. Почему не говорит, да почему не ходит? Да надо бы ванны делать, да надо бы в больницу отдать. И от этих расспросов ей самой становилось ясно, что время идет, а он не говорит и не ходит, и будто бы и надеяться уж не на что. А без этих расспросов и разговоров в тихой своей жизни словно закрывалась от нее злая правда. Не говорит и не надо, и так все понятно, что ему нужно, и он все понимает, что ему скажешь. Не ходит, зато и не уйдет никуда. Всю жизнь вместе будем. Вон те старшие ходили, так все и ушли. И старалась гостей выпроваживать, либо натягивала маленькому на лицо простынку и говорила: «Спит». А тот будто понимал, лежал, чуть дышал. И он тоже не любил чужих, хмурился, глаза закрывал. Не мог ведь бедненький убежать от них. А потом ночью спал плохо и плакал. Носила она его по разным докторам, и все кололи булавочкой и утешали, что недолговечен. Носила и на электризацию. Ему уже 6-й год шел. Тяжелый был. Ведь он не такой, как здоровые дети. Он не мог руками ухватиться. Он весь валился всей тяжестью. И каждый раз, как трогали доктора ее дитятка пасхальное, трясло ее всю и в глазах темнело. Измучилась в конец, а пользы для маленького не получила никакой. Только что пугаться начал, да плакал по ночам, так и бросила все. Справили Варюшкину свадьбу. Ванька поправился, слесарь место получил. И все это прошло для нее как-то стороною. Были эти события не в главной жизни. Одно только очень хорошо вышло. Сказала она маленькому: «Папаня-то наш, место нашел!» И вдруг маленький засмеялся. «Да неужто ты и это понимаешь?» — ахнула она. А может, он просто ее радостному лицу ответил. Она долго всем рассказывала. «Уж как Лешенька был рад, прямо описать не могу. Видно, очень за отца беспокоился». Умер он совсем неожиданно, неожиданно для нее. Был весь день, как всегда, к вечеру разгорелся, застонал, затомился. Она думала, что это простуда, укрывала его, поила теплым, только глотать он не хотел. Ночью схватили его судороги, и дико было ей видеть, как корчится это всегда недвижное тельце. Потом сразу затих. «Кончился!» — повторяла она, но умом этого слова не постигала. А на столе стоял куличик, который спекла для него и украсила бумажным цветочком, чтобы удивились его синие глазки. И ничего от него не осталось, ни башмачков, как от других детей, ни платьишка, ни игрушек, 3 рваненьких рубашонки да 4 пеленки, ложечка еще, которой свою кашу ел. Ушел. Потом пошла долгая жизнь, пустая и трудная, неосвещенная и неосвещенная. Много людей смотрело на нее, и глаза их ничего не говорили и ничего не понимали. И слова, и дела — все шло мимо. Бессмысленно уставало и болело тело. Болела и засыпала душа. И когда удавалось ей поговорить с кем-нибудь о своем маленьком, не умела она рассказать о чуде любви, дающей силу и разум самой простой и грубой жизни. И чтобы хоть как-нибудь поняли ее, плела она длинные небылицы о пасхальном дитятке, о его необычайном уме, о заботе его и помощи. «И не знаю, как бы я свою жизнь осилила, если бы его не было».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.